10:34 в столице. В студии Оксана Пашина. Мы подводим обещанные итоги нашей викторины. Прежде чем вы услышите продолжение программы Алексея Венедиктова «Все так о Чингисхане», ответ на вопрос, кем же приходится Чингисхану хан Батый. Правильный ответ – внукам. В общем, дедушка внукам мог бы гордиться. И правильный ответ дали нам 20 человек. Вот имена счастливых победителей. Из Санкт-Петербурга Павел 978, первые три цифры его телефона. Андрей также из Питера 752, Дмитрий 403. А также правильно ответили Вера 685, Валентина 291, Андрей 546, Маргарита 138, Митя 152. Андрей 280, Михаил 109 и все, еще трое из Питера. Еще десятка наших победителей. Двое из Екатеринбурга, это Галина и Ольга. Телефоны, соответственно, 900 и 630, а также Владимир 933, Надежда 653, Георгий 734, Дмитрий из Оренбурга 365, Анна 387, Сергей 107, Полина 345 и Павел 766. Первые три цифры телефона победителей. Ну и первая десятка победителей, как и было обещано, получит следующий набор. Книгу Джона Мэна «Чингисхан» и аудиокнигу Василия Яна с таким же названием. Еще десятка наших победителей получает другой набор. Но все книги про Чингисхана. Николай Трубецкой. «Наследие Чингисхана», так называется это издание, и аудиокнигу Василия Яна. Ну и еще раз напомню правильный ответ. Кем приходится хан Батый Чингисхану? Правильный ответ – хан Батый, внучок Чингисхана. Ну а продолжение программы Алексея Венедиктова «Все так». Чингисхан – начало кровавой дороги, такова тема программы, через несколько минут.
Эхо Москвы. Мы с вами.
В воскресенье, 7 октября, после 14 часов, вслушиваемся в картину Ивана Шишкина «Рожь». И поможет нам в этом заведующий отделом живописи второй половины 19-го, начала 20 века Третьяковской галереи Галина Чурак. Собрание Третьяковки в воскресенье после 14 часов.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Эта программа «Все так». Говорим мы о Чингисхане. Говорить о нем приходится много. Сейчас многие кинематографисты уделяют внимание его личности. В этом месяце одновременно выходят два фильма. Российский фильм Бодрова-старшего «Монгол» и монголо-японский фильм. Оба они о детстве и юности Чингисхана, оба они восхищаются им. Вот мы сейчас как раз о детстве и юности Чингисхана будем говорить. И так он остался без отца. Без отцовщина. Ему сколько лет?
Без отцовщина. Ему 9.
9 лет. Вот представьте себе. Монгольский улус, монгольская семья, глава...
Он почти мужчина. Да. Его сватают уже.
Но глава семьи умер, и друзья, и родственники начинают уезжать и прикрепляться.
Бросили они с матерью. Как только Есугай Баатур умер от этого предполагаемого отравления, конечно же, жизнь семьи очень ухудшил жизнь этого улуса, этой большой семьи. Ну, можно сказать, что улус распался. После смерти Исугая вассалы, ну, вот назовем в европейских категориях, кто это такие? Родственники, близкие друзья, которые кочуют вместе с этим улусом.
Там племянники, да. Внучатые, да, племянники.
Да. Да. На Западе это назовут вассалы. И они тоже, как и на Западе, связаны какими-то обещаниями, клятвами, следовать за своим вождем. Но в роли вождя остался 9-летний мальчик, хотя по их понятиям, их нормативам, он уже взрослый, и как раз перед самой своей смертью Есугая, Есугай искал ему жену, невесту, скажем так.
Невеста.
Не к тому, чтобы сразу состоялась свадьба, а к тому, чтобы была невеста. Невеста была найдена, это женщина, которая потом играла очень большую роль в его жизни, 10-летняя девочка, Борте. Он потом таки на ней женится, но после больших испытаний, перерыва как минимум в 5 лет. А пока состоялась договоренность, что они поженятся, эти дети, в будущем. И тут смерть Есугая. Вассалы и родственники, есть такое выражение вот в современной литературе, откочевали от улуса. Угу. То есть бросили их на произвол судьбы. Его мать Ойлун, видимо, была женщина с сильным, крепким характером. Она сколько могла боролась за то, чтобы сохранить вот это объединение людей. в пределах определенной территории, чтобы они могли продолжать кочевать. Но не получалось. Вот Нукеры, дружина Баатура, его друзья все больше и больше убегали. Ну, в фильмах это показано очень наивно, они прям убегают прямо сразу, как в панике, как от бомбежки, едва получив сообщение. Ну, это темпы кино и специфика кинематографии. Вот Ясугай скончался, бежим, тут мальчишка. В жизни наверняка оно было по-другому.
Они имели законное право откочевать.
В общем, да, потому что они Тимуджину клятвы не приносили.
То есть это была личная клятва?
Это всегда личная вассальная клятва. Это раз. Они имели право и возможность признать его преемником своего отца. Но не очень хотелось, потому что это 9-летний ребенок, и шансы, что он быстро станет таким же воином, как Ясугай, а воин нужен, чтобы защищать от опасных соседей, шансы невелики, ему 9 лет. И тогда в ход было пущено сомнение в его происхождении.
А вот это были первые слухи, да?
Да. Вот и не станем признавать, чтобы оправдать свое... с феодальной точки зрения, а это рождается феодализм, которого пока никто не видит, такой восточный, но он будет. С феодальной точки зрения неправильное поведение, бросить семью своего сюзерена в западных категориях, чтобы это оправдать, они подвергают сомнению.
Бастард, ублюдок.
А ты настоящий ли монгол? У Тимуджина было были братья.
Младше.
Три родных, все младше него. Он старший вроде. Три родных, Хасар, Хичиун, Темуге, и сводные Бектер, Бельгутай, от второй жены. Все это законно, от второй жены братья тоже замечательно. То есть шанс это на то, что род этот улус поднимется, укрепится, они были. Но на это надо время, историческое время. А вассалы ждать не стали. И на какое-то время они впадают, их семья, в очень плачевное состояние. Вот с этим периодом, по-видимому, здесь уже все осторожнее, и связан тот туманный эпизод, который очень нравится создателям фильмов, с его пребыванием в неких деревянных колодках, в неком плену.
Такой волкодав.
Да, в общем, это уж очень...
Волкодав с него списал и наоборот, да?
Очень, да, между с него. Потому что это очень древняя все-таки история. Очень создателям фильмов нравится показать этого подростка в деревянной колодке. На какое-то время он оказывается в плену. Детали точно мы не знаем. У одного из монгольских племен, тайчиутов, им он тоже отомстит. Он всем отомстит. Потому что предлог. Тимуджин и его брат Хасар убили в ссоре молодого воина из этого племени, тайчиутов. Вождь тайчиутов заковал его на время, как бы для воспитания, в воспитательных целях, в колодку. Угу. И в этой колодке или в этих колодках он жил некое время, ну, что больше, что не месяц, а больше, может быть, несколько лет, трудно сказать. Жил среди рабов и скота. И в будущем пройдет много-много-много времени. Изменятся многие-многие обстоятельства. И когда все-таки этот самый Тимуджин станет великим ханом, Чингисханом, он, как известно, сочинит некие законы. Ну, сочинит устно. Не писать, не читать он не умел, естественно. Продиктует, повелит.
Угу.
Записать впервые то, что было обычаем, записать... перенести на какой-то письменный носитель. Это традиция рождения порога цивилизации. Солической правды, это впервые записанные законы франков. Англосаксонские правды, там, Этельреда, Этельберта, русская правда. Это впервые перенесенные на письменный носитель законы, которые были до этого традицией. Так вот, среди них он продиктует такой. Монгола нельзя держать в рабстве.
Это собственный опыт.
Личное здесь, конечно, прозвучит, и в этом ничего такого негативного нет. Но для того, чтобы все-таки понять, что такое произойдет дальше с самим Тимуджином, и как этот гонимый поначалу юноша, почти подросток, превратится во властителя всех монгольских племен, ни сразу, ни вдруг. Надо чуть-чуть припомнить, кто такие монголы в это время.
А то вы называете какие-то племена.
Да, слова такие экзотические. Это трудно.
Они все монголы?
Они все монголы.
Кто это тогда?
Кто называл их всех татары? А татары одно из племен. Монголы одно из племен. Всегда какой-то большой племенной группе со временем какое-то одно племя дает свое имя. Как правило, это случается. Среди германских племен, там, допустим, населивших Францию будущую, были, конечно, не только франки. Были и франки, и швабы, и алеманы, и бургунды, и прокатили там. Франки оставляют свое имя, получается Франция. Так и здесь. Это большое объединение. С середины 8 века, то есть очень давно, напоминаю, Чингисхан или Тимуджин, о котором мы говорим,
12-й.
Это 12-13, рубеж 12-13 веков, с середины 8 века они начали движение на запад. В сущности, это одна из поздних волн великого переселения народов. Давайте припомним падение Западной Римской империи, 5 век, 6 век, гуннское движение из той самой глубины монгольских степей. И вот эти монголы, большая племенная группа, объединяющая разных меркитов, татар и так далее, постепенно передвигаются на запад. В сущности, можно называть одной из поздних волн великого переселения народов.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Дело в том, что когда-то, в начале своего движения, туда монголы среди них были далеко не самым сильным. Даже, пожалуй, одним из самых слабых племен. Само слово «монгол», никто как-то уже не сомневается, означает «бессильный» или «простосердечный». Поскольку перед началом движения на запад их почти истребили кидане. Как говорит предание, осталось два мужчины монгола и две женщины в районе Большого Хингана и реки Аргунь. Вот в глубинах Монголии. Ах, как они потом за все это отомстили. Предание есть предание. Это, конечно, миф. Но оно отражает. Миф, он что-то отражает такое, что племя монголов не сразу и не вдруг, не изначально, не божьим промыслом, а через очень сложные перипетии исторической ситуации выдвинулось в лидеры. По легенде, которая в данном случае очень, мне кажется, сопоставимой с реальностью, важную роль в выдвижении монголов и родственных им племен сыграло то, что они научились сплавить железо. Миф говорит так. Научившись сплавить железо, они расплавили гору и вышли на простор степей. Отложим расплавленную гору как фантастическую деталь, но факт освоения железа, а немало было россыпей, залежей поверхностной разработки, которые позволяли при самых примитивных орудиях, кузнечных мехах и кострах, начать обработку железа. И это выдвигало какие-то племена. Вот давайте припомним с вами, Алексей Алексеевич, древнегреческую историю. Она иногда возникает. Так называемое дарийское завоевание, прокатившееся на заре классической греческой истории по Балканскому полуострову, пришедшее на Крит. Почему дарийцы победили эту высочайшую критомикенскую культуру?
Железные наконечники.
У них было железо. А та культура критомикенская, она находилась в бронзовом веке. Бронза прекрасна, бронза красива, бронза хороша в обработке, но она не прочна, она гораздо менее прочна, чем железо. Когда-то захватившие большую часть древнего Египта гиксосы, дикари,
то же самое. Железные наконечники для копий.
Вот примерно то же самое произошло здесь. И легенда монгольская это отражает.
То есть она признает, что монгольское племя начало первым в этом регионе плавить железо.
По крайней мере, среди первых. И это очень выдвинуло их, тех несчастных, бессильных, от которых уже оставалось два мужчины, две женщины. Мы с вами принимаем это только как метафору, как художественный образ. Но этот образ передает, что они были почти истреблены киданиями, но их что-то выдвинуло. И вот мы припомнили целую серию примеров из мировой истории, когда подобное же событие освоения железа выдвигало тех, кто был явно более отсталым, ну или более диким, в научном смысле слова дикость – это определенная стадия развития человеческого общества на уровне родового строя. И в XII-XIII веках они уже другие. Это, в общем-то, сочетание позднего варварства и раннего степного рабства. Чингисхан по происхождению знатный по-монгольски, но переживший ли Тимуджин какие-то унижения в юности, очень чувствителен к этому. В частности, ему приписывают такие слова. «Если раб не предан хозяину, убить его». Вообще, кроме как убить, он мало что понимал в смысле взаимоотношений с другими народами и другими людьми. И к его времени уже появился титул «Ван», что значит, в общем-то, в относительно точном переводе «князь». Взяли от китайцев. Они очень ведь смешаны с этой цивилизацией. Они ненавидели Китай за то, что он настолько опережал их. Угу. Но это впереди разговор о завоевании
князь,
Китая.
Князь
Ван.
Это князь
то есть
этих племен.
Них,
среди этих племен.
Среди них уже появилось, конечно, неравенство. И этот князь, княжеский титул Вана уже имели некие другие. Правитель Кириитов, хан Найманов, хан Белых Татар. А Тимуджин... Такого титула пока не имел. Он не Ван, но он получил от китайского императора до соседи титул, должность Чао-Тхури, сотник.
Но это когда было?
Когда он еще молодой человек.
За что же он получил?
Он возродил за участие в истреблении татар.
То есть он был наемником, что ли, в этот момент?
Нет, он возродил свой улус. Когда ему удалось вырваться из плена, никто не знает, как именно он вырвался из плена. Есть несколько версий. Есть версия, что был сильный ливень и гроза, а почему-то древние монголы, считаются, очень боялись грозы. Во время грозы все страшным образом пытались спрятаться куда-нибудь, прямо заползти под скалу. И все разбежались. А он грозы не боялся. Это одна из мифологических черт. И как бы во время этой грозы, когда все разбежались, ему удалось, каким-то образом запоры на его этой колодке ослабели, разорвать этот замок, как говорят, может быть, убить двух стражников, сломав их, им хребты. Это его любимый способ казни без пролития крови. И бежать. И когда он бежал и вернулся в свой улус, он начал очень быстро и целенаправленно собирать силы. Всеми способами.
Банда.
Кого упрашивал?
Банда.
Да, ну, свою команду. Ну,
банды, они же грабили караваны. Они же грабили караваны.
Со временем он стал грозой основных дорог, основных торговых путей, которые соединяли Монголию с Китаем. А пока он собирал их для того, чтобы возродить свой улус, чтобы снова появилась молва о том, что это сильный улус, и что сын Баатура, Идигея убитого, коварным образом отравленного коварными татарами, месть впереди. Сын возродил улус, кого уговорил, кому что-то подарил, кого напугал. Да, это человек с харизмой. И этой харизмы отрицать нельзя. Потому что вырвавшись из плена, как бы он оттуда не убежал, там вариации всякие сказочные, не буду на них останавливаться, как бы он оттуда не убежал, он вернулся в разоренный род, к приниженным людям. И мать его уже чувствовала себя и приниженной, и говорила, мы нищие, мы бедные. Он вернулся, можно сказать, на как пепелище, и мог бы пасть духом. Но была в нем внутренняя харизма, была вера в то, что он отомстит за все обиды, перенесенные уже к этому времени, и что он выдвинется среди других. И вот он принимает этот небольшой чин, эту небольшую должность сотника, на границе с Китаем за участие с другими вместе вождями в походе против татар. Татары, это племя, было одной из самых воинственных среди монгольской этой группы. Они очень пугали соседей, очень много тоже грабили, жгли, их боялись, и в том числе их стали опасаться китайские императоры, китайские правители вдоль всей китайской границы. Думая, что можно справиться вполне логично, привлекая одних на свою сторону и расправляясь их руками с другими, тактика обычная в мировой истории, они стали привлекать монгольских воинственных предводителей, вождей для борьбы с татарами. Вот тут Тимуджин и получил эту должность сотника. Вполне сопоставимо с теми правилами, которые применяли, например, правители Рима позднего, когда они заключали договоры с германцами, называя их федератами, союзниками, с главной целью охраны с их помощью границы.
Границы, конечно.
Ну, будет неполная биография, если не скажем подробнее еще кое-какие детали о его семье, прежде чем он двинется. Просто запомним этот момент с китайской должностью.
Я уверена, младший лейтенант, да.
Уверена, что без этого пункта, а его в фильмах нигде нет, он все только своей харизмой. А без этого пункта вряд ли бы удалось ему так выдвинуться. Ну, во-первых, тот момент, который я в самом начале упоминала, братоубийство. В сущности, никем не опровергается, что еще в детстве, ну, на пороге юношества, он совершил это убийство. Темуджин, старший сын от Ойлун, от жены Исугея, и вместе с старшим от второй жены, с Бектером, убили Бектера, старшего от второй жены, вместе с другим своим братом, с Хасаром. Что это такое было? Повод смехотворный, можно сказать, детский. После охоты этот самый Бектер несправедливо поделил какую-то рыбу или жаворонка подстреленного. Вот надо было поделить поровну, а он, Бектер, взял себе больше. Ну, смехотворно. В сущности, как говорят профессионалы, изучающие эту эпоху, эту культуру, да, это типичная борьба за первородство, вполне описанная в Библии.
Семьи, да.
Совершенно точно, вполне описанная в Библии. Каин, где брат твой Авель? Как будто бы сговорившись с другим братом, сводным Хасаром, он стрелами, а не с двух сторон, пронзили этого Бектера, мальчика, стрелами и ушли, оставив тело, не предав его ни погребению. В общем, жестокая такая деталь, жестокая подробность. В источниках описано, что мать Ойлун, безусловно, женщина умная, я уже это отмечала, это заметно, сказала, что зря вы это сделали. Что такие поступки, они потом, ну, отразятся каким-то горем, вернутся какой-то бедой. Да, беды и горя в этой семье будет много, хотя бы связанные с его женой Борте. Как свидетельствуют источники, прежде всего, сокровенное вот это писание.
Сейчас будет очень романтичная история.
Ей было 10, ему 9. Когда они встретились, Ясугей как бы поехал вместе с Темуджином искать ему невесту. И запланировал совсем другой пункт, сейчас не припомню который, все они экзотичны. А по дороге в дружественном ему стане остановился. Ему говорят, ну что ты, посмотри, какие у нас чудесные девочки, замечательные. И как бы сам Темуджин выбрал эту девочку на год старше себя, Борте, ей 10 лет. Внешность, которая ему казалась очень привлекательной, крепкая фигура, крепкая станом, это очень важно для монгола, значит, хорошо будет растить детей и так далее. И через какое-то время, когда уже Ясугей погиб, он женился после плена на этой девочке, ставшей красавицей. Но она вскоре после свадьбы была похищена меркитами.
Что-то это напоминает мне его собственную историю.
Специально подстроенная в сущности месть меркитов. Ах, вот так твой отец поступил с меркитами, теперь мы, меркиты, конечно, не твою мать, которая уже старуха. Мы похитим твою красавицу-жену. И опять злоба, опять повод для ненависти, опять повод для мести. С трудом собирая вот этот небольшой отряд, он у него уже есть, но он понимает, что он мал, он обращается к другу своего детства и своему побратиму Джамухе. Вместе они отбивают Борте у меркитов. И опять сомнение. Она ждет ребенка. Чей это будет ребенок? Меркитский или Темучинский?
Как в зеркале все поворачивается.
Удивительно.
Вот так вот. Он еще никто, он еще мелкий бандит, он еще...
Это первый сын будущего великого правителя Джучи.
Да. Которому его братья будут попрекать меркитским отродьем. Как и отец его всегда защищал.
Удивительно.
Потому что сам носил так себе такой...
Смыкающаяся история. Как не понять кинематографистов? Да, тут повод для романтики.
Роман.
Но нельзя забывать, что будет впереди. Какие культуры и цивилизации беспощадно, бессмысленно уничтожат этот человек.
И как раз мы подошли к той истории, когда он из мелкого бандита превращается в крупного бандита. Да. Почему? Вот буквально несколько минут, две. Почему? Почему? Чем он отличался от них, от всех?
Дерзок, мало ли смел, дерзок,
они все,
смел.
Они все
немножко разные. Были более такие разумные, осторожные. Настолько уверен, что для его мести будет повод. И потом, мне кажется, что вот этот ярлык, образно говоря, который он имеет от китайского императора, он помогает ему чувствовать себя, он сотник на границе. Ну, заодно пограбить караван. Разберусь с китайским императором. И разберется. И разберется, и кроме того, это человек, напитанный кровавой ненавистью. Это ведет его по дороге бандитизма, очень уверенно, к высокой вершине объединителя всех монголов.
Наталья Ивановна Басовская, это программа «Все так». Мы говорим о Чингисхане, и в следующее воскресенье мы продолжим наш разговор, и здесь уже будет речь не о человеке Чингисхане, а о карьеристе Чингисхане и его вершине его карьеры императора монголов.